вместе с вами. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». Мы сегодня в студии работаем в новом составе. Со мной, с Еленой Римовской, вы уже знакомы, но сегодня к нам присоединяется в эфир также Александр Лащенко. Александр, я вас приветствую в нашем эфире. Надеюсь, вам у нас понравится.
Вас, друзья.
И сегодня в выпуске мы поговорим вот о чем.
Пункт пропуска «Каланчак» на обмен границы Крыма с Херсонщиной возобновил сегодня свою работу.
Российские власти Крыма опровергают прекращение работы оператора МТС на полуострове.
Суд в Крыму арестовал подозреваемого в убийстве 6-летней девочки.
Напомню, что на полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции наших эфиров доступны на Facebook и YouTube каналах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте. Ну и у вас есть шанс попасть к нам в прямой эфир по телефону, но студийный номер телефона для звонков из Крыма 8 800 10 06 926 и номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Ну и начнем наш эфир с главных новостей и важных событий и заявлений.
Новость дня.
Пункт пропуска «Каланчак» на административной границе Крыма с Херсонщиной возобновил свою работу. Как сообщает корреспондент «Крым Реалии», на пункте въезда-выезда после реконструкции возобновлен пропуск лиц и транспортных средств. По информации украинских пограничников, пункт пропуска «Чаплинка» продолжает работать в штатном режиме. Вскоре также ожидается открытие после реконструкции пункта пропуска «Чангар».
Ну и подробнее на эту тему мы поговорим сегодня в основной части нашей программы, которая начнется в 19.45. Оставайтесь с нами.
Украина в центре внимания.
Комитет Генеральной Ассамблеи ООН одобрил резолюцию о защите прав человека в Крыму. За такое решение проголосовали 67 стран-членов комитета, против 23. Резолюция осуждает массовое задержание активистов и защитников прав человека, в частности, представителей общественного движения «Крымская солидарность». Принятый документ призывает прекратить преследование и освободить лиц, которые были задержаны за высказывание мнения, в том числе об аннексии Крыма. Кроме того, резолюция осуждает призывы в российскую армию крымчан и призывает немедленно освободить всех незаконно задержанных граждан Украины, обеспечив их возвращение на родину.
Также резолюция призывает международное сообщество продолжить обсуждение нарушений прав человека в Крыму. По словам украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, в документе впервые относительно аннексированного Крыма использован термин «агрессия», а к России выдвинуто новое требование – воздерживаться от арестов и уголовных преследований жителей аннексированного полуострова за мнение, высказанное в социальных сетях до аннексии Крыма. Отметим также, что документ вступит в силу после утверждения Генеральной Ассамблеи ООН в декабре сего года. Министерство иностранных дел Украины по принятию данной резолюции опубликовало заявление, в котором призвало все страны поддержать украинскую резолюцию о защите прав человека в Крыму в условиях российской оккупации на Генассамблее ООН в декабре этого года. Согласно сообщению украинского дипломатического ведомства, этот документ является, цитата, «важным элементом политики деоккупации временно оккупированных территорий Украины».
Ну и о значении этой резолюции, а также о перспективах ее принятия Генеральной Ассамблеи ООН поговорим с руководителем Крымской правозащитной группы Ольгой Скрипник. Она с нами на прямой телефонной связи. Ольга, добрый вечер.
Добрый вечер.
Является ли важным моментом вот в тексте резолюции, как утверждает, к примеру, омбудсмен Людмила Денисова, использование термина «агрессия» и вот обращение внимания на преследование в Крыму из-за публикаций в соцсетях?
На самом деле каждый пункт в этой резолюции имеет свое значение, политическое и правовое. Более того, мы, в принципе, с 2016 года участвуем в этих процессах, подаем рекомендации к проектам резолюции. Я вам могу сказать из собственного опыта, и в октябре этого года я тоже была, за каждое слово, а тем более за каждый термин, идет огромная борьба, как со стороны Украины и ее сторонников, так и со стороны России, чтобы не допустить, например, включения оккупации, слова милитаризации, агрессии и многих других пунктов, которые появляются в итоге все-таки в тексте резолюции. Поэтому, конечно, это имеет серьезное значение, поэтому Россия так и пытается этому противиться.
Почему эта резолюция важна для Украины? Уже было несколько резолюций, принятых Генассамблеей ООН. На что они влияют?
Эти резолюции действительно именно о ситуации с правами человека в Крыму принимаются с 2016 года. И то есть в этом году, в принципе, мы ждем уже четвертую, которая будет в декабре голосоваться этого года. Они имеют, скажем так, довольно многогранное значение. Первое, это все-таки это политико-правовой документ, где зафиксировано международное отношение к России. То есть да, мы боремся с пропагандой, мы понимаем, что Россия навязывает свою повестку, но тем не менее у нас есть мощный аргумент на уровне ООН, да, по сути, всемирной организации, которая говорит о том, что Россия агрессор, оккупант и нарушает там права человека. Поэтому это крайне важный документ, в том числе противодействует той пропаганде, которая распространяет Россию. Второе. Естественно, когда страны отдельные, например, принимают те же самые решения в своих МИДах, в своих правительствах о том, продолжать или не продолжать санкции, они должны опираться на конкретные документы. Таким документом в том числе являются как раз-таки резолюции ООН. Поэтому каждый раз это, по сути, усиление и продолжение нашей позиции по поводу того, чтобы против России вводить разные ограничительные меры, санкции там, и так далее. Вот. Третий момент. Как пример, мы помним, что в прошлой резолюции там было три имени политических заключенных. Олег Сенцов, Владимир Балух и Умир Усейн Куку. Это вообще в целом абсолютно непривычная практика для ООН. Если вы посмотрите резолюции по разным странам, обычно конкретные имена не называются. Но все-таки правозащитники и украинская миссия добились того, что были конкретные имена. И мы видим, что из троих людей, названных в резолюции, на сегодняшний день двое уже освобождены. Поэтому это важная поддержка для освобождения, в том числе наших политических заключенных, и поддержки тех людей, кто сопротивляется в Крыму до сих пор. Потому что про них говорят на уровне ООН. Это все-таки некая для них защита.
Ольга, последний такой короткий, небольшой к вам вопрос. Вот насколько... Есть ли еще какие-то препятствия для того, чтобы резолюцию все-таки в декабре приняли? И нужно ли... Вот хватит ли поддержки? Нужно ли Украине еще бороться за, скажем так, поддержку со стороны того или иного государства?
Конечно, бороться нужно. Мы видим, в принципе, относительно позитивную динамику. Если в прошлом году против проголосовало 27 государств, то, например, за проект резолюции, сейчас мы видим, что против проголосовало меньше. Да, это там 23 страны. То есть, в принципе, это довольно позитивная динамика для нас, как Украины. Но, естественно, борьба продолжается до тех пор, пока резолюция в середине декабря не будет проголосована. На сегодняшний день это остается проектом. Поэтому, в принципе, теоретически может измениться, например, расклад голосов. Для нас это тоже важно. Поэтому сейчас Россия все равно будет продолжать пытаться препятствовать принятию этой резолюции. Значит, для Украины продолжается борьба как на политическом, да, так и правозащитном уровне. Поэтому все, что сказано в этом проекте, очень важно дальше подтверждать аргументами, фактами. И, в принципе, вот впереди еще месяц борьбы за итоговый текст и за итоговое само голосование. Но в целом мы видим примерно, как голосуется в третьем комитете, примерно такой же расклад потом уже на самом голосовании в Генеральной Ассамблее.
Спасибо вам большое. Это была руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. Говорили о том, что Комитет Генеральной Ассамблеи ООН одобрил резолюцию о защите прав человека в Крыму, но этот документ вступит в силу только после его утверждения Генеральной Ассамблеи ООН в декабре этого года, как рассчитывает украинская сторона. Вы слушаете радио «Крым Реалии». Продолжаем наш выпуск новостей.
Крым в центре внимания.
Украинский омбудсмен проводит переговоры с комиссаром Совета Европы о совместной поездке в Крым. Об этом Людмила Денисова сообщила в интервью агентству «Укринформ». По ее словам, переговоры длятся уже полтора года, но результаты пока не достигнуты. При этом украинский омбудсмен отметила, что не боится ареста на территории Крыма.
В начале октября этого года сообщалось, что комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович планирует посетить аннексированный Россией Крым. Но дата и условия визита еще не определены.
Новости.
Российские власти Крыма опровергают прекращение работы оператора МТС на полуострове. Подконтрольной России министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов отрицает распространенную ранее в СМИ информацию о том, что с 1 декабря этого года на полуострове будет невозможно купить сим-карту российского мобильного оператора связи МТС или восстановить номер. Об этом Зырянов написал сегодня на своей странице Facebook. По словам российского чиновника, в офисе оператора мобильной связи в Москве эта информация была опровергнута. Согласно сообщению Антона Зырянова, в ходе встречи с дилерами мобильной связи и представителями салонов продаж в Крыму информация также не подтвердилась.
Напомним, что после аннексии Крыма России полуостров покинули все украинские операторы связи. С августа 2014 года сеть МТС Украина полностью прекратила работу на территории Крыма. Жители полуострова могут использовать сим-карты российского оператора МТС по тарифному плану «Супер МТС Кубань». Жители Крыма периодически жалуются на нестабильную мобильную связь. Крупные российские операторы пока не заходят на аннексированный полуостров из-за санкций.
Крым в центре внимания.
Пропавшая в Крыму 6-летняя Дарья Пилипенко была найдена мертвой. Как сообщает Управление Российского следственного комитета по Крыму и Севастополю, задержан отчим девочки, как утверждает в ведомстве, он сознался в ее убийстве. Причастность этого мужчины к исчезновению ребенка была установлена в процессе проведения соответствующих исследований, заявили в следкоме.
В ведомстве также уточнили, что в ходе допроса отчим Дарьи Пилипенко дал признательные показания в совершении убийства ребенка, изложив обстоятельства того дела. Далее с выездом на местность он уже указал конкретную точку, где скрыл тело девочки, где оно и было обнаружено в ходе следственных действий.
И по информации российских следователей установлено, что днем 12 ноября этого года мужчина после совершения преступления вывез из дома тело падчерицы, недалеко от места жительства, прикопал его землей. Затем, по версии следствия, с целью создания себе алиби, он забрал документы детей из детского сада и попытался выехать с младшим сыном за границу, однако ему этого сделать не удалось.
По возвращению домой мужчина заявил в правоохранительные органы об исчезновении девочки. Сообщается, что в настоящее время создана и работает на месте следственная группа. В рамках расследования назначен ряд экспертиз. Вот что крымским СМИ рассказали жители села Кропоткино о семье Пилипенко.
Ну, не как-то замкнутая семья. Вообще ничего, никто, детей я... Тут живу на этой улице, я детей не видел. За 2 года я не видел детей.
За их в деревне никто с ними не имел никаких, казав, ни дружеских, ни родственных связей. Они как будто бы купили дом 2 года назад, но в этом году как будто бы переезжали сюда жить. Они так с налетом, то как будто бы отдыхающие. Ну вот такой у нас трагический получился случай.
Сегодня также стало известно, что подконтрольной России Раздольнинский районный суд избрал для отчима девочки меру пресечения в виде заключения под стражу.
В подконтрольном России офисе уполномоченного по правам ребенка в Крыму заявили, что проведут расследование по поводу взаимодействия органов опеки и местных властей с семьей погибшей девочки. Об исчезновении Дарьи Пилипенко, напомним, стало известно 13 ноября. К поиску девочки были подключены волонтеры, а также задействованы самолеты малой авиации и дроны.
Новости.
В центре Симферополя проходит одиночный пикет в поддержку владельца парка «Тайган» Олега Зубкова. Как сообщает корреспондент «Крымреали», житель города Роман Лесниченко начал акцию протеста около 16 часов дня. Он находился на пересечении улиц Пушкина и Горького. В руках мужчина держал плакат со словами «Помогите спасти Тайган и сказку от прессинга властей». В комментарии «Крымреали» активист заявил, что, по его мнению, ситуация, в которой оказался предприниматель Олег Зубков – это попытка местных чиновников отобрать его бизнес и под любыми предлогами расправиться с Зубковым.
Накануне владелец сафари-парка «Тайган» сообщил «Крымреали», что российская ветеринарная служба просит приостановить работу «Тайгана» на 90 дней. Бизнесмен Олег Зубков сказал, что ему придется убить 30 медведей, если суд приостановит работу парка.
В комитете ветеринарии Крыма в ответе на запрос «Крымреали» сообщили, что Олег Зубков распространяет недостоверную информацию в своем блоге – социальных сетях также, где он, цитата, «зачастую преподносит законные требования органов власти о соблюдении законодательства как несуществующее преследование».
В 2014 году Олег Зубков поддержал аннексию Крыма России, однако вскоре между ними, российскими чиновниками полуострова, начался конфликт. Бизнесмен утверждает, что в течение 5 лет не может оформить документы на земельные участки, где находится его собственность.
Прямой эфир.
Отстраненному главе российской администрации города Евпатория Андрею Филонову предъявлено окончательное обвинение. Напомню, что чиновника задержали 3 апреля этого года сотрудники ФСБ России. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». Позже сообщалось, что против него было возбуждено еще одно уголовное дело. По данным ФСБ России, Филонов менял вид разрешенного использования земельных участков для дальнейшей передачи их в аренду по заниженной стоимости. О ходе судебного процесса по делу экс-главы российской администрации Евпатории рассказал адвокат господина Филонова Александр Вольвач.
Объявлено об окончании расследования и начата стадия нахождения с материалами дела. Объявлено вчера окончательное обвинение. Но статья там 286-я, там по земельным участкам, второй эпизод, там, где Андрей Владимирович, он был в это время на больничном, и были подписаны постановления, да, изменение вида разрешенной стоимости земельных участков. Видите, процедура какая? Мы знакомимся с материалом дела, естественно, мы тягивать никоим образом не будем, грубо говоря, нам там еще, может, 2 дня для ознакомления требуется, да. После этого уже зависит исследователя, как он быстро составит обвинительное заключение и направит прокурора для утверждения.
Стоит отметить, что сам Андрей Филонов ранее заявлял, что возбужденное против него дело носит, по его словам, заказной характер. В конце апреля депутаты подконтрольного Кремлю Евпаторийского горсовета приняли решение об отстранении Филонова от должности главы российской администрации города. Это все новости к этому часу. Я только перед тем, как вы перейдете к своей теме эфира, отмечу, что вот буквально перед нашим эфиром стало известно о том, что встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в нормандском формате состоится 9 декабря. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства по результатам телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона. Подробности неизвестны пока, но вот следите за радио Крым Реалии, сайтом Крым Реалии. Мы будем, конечно же, все детали вам рассказывать. Я отмечу, только напомню, что не так давно Министерство иностранных дел Украины отметили, что вопрос аннексии Крыма в Нормандии в формате обсуждать не планирует. Ну, а дальше Александр Лащенко расскажет вам, о чем вы будете сегодня говорить.
Ну, открыли, наконец, после почти 2-месячного ремонта, реконструкции, пункт пропуска въезда-выезда в Чангаре. Это ожидаемое событие. Хотя, если судить на сегодня, Владимир Зеленский, президент Украины, так и не посетил это мероприятие. В любом случае, это, конечно же, для всех жителей Крыма очень важное событие.
Как изменились условия, да, на админгранице Крыма с Херсонской областью. Об этом слушайте в ближайшие полчаса.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии. Тема дня.
Итак, вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает ведущий Александр Лащенко. Напомню, что наша программа выходит в прямом эфире, и трансляция программы доступна на YouTube-канале «Радио Крым Реалии» и на Facebook-странице «Крым Реалии». Вы можете там оставлять свои вопросы, комментарии, или же, пожалуйста, звоните нам в прямой эфир. Номер телефона 8 800 10 06 926, бесплатный номер для звонков из Крыма. На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Задавайте свои вопросы, комментируйте, опять же, и номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-2905. Итак, сегодня на административной границе между оккупированным Крымом и материковой частью Украины заработал обновленный пункт пропуска Чангар. Реконструкция продолжалась с 20 сентября этого года, и теперь открыто движение через этот обновленный пункт пропуска. Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклей считает такие сроки реконструкции, цитата министра, рекордными. Речь, по его словам, идет о 15 обновленных конструкциях КПВВ, и они имеют автономность электронные системы электроснабжения и водоотведения. Чиновники также рапортуют, что продолжается оснащение сервисной зоны пункта. За сутки пункт Чангар способен пропускать до 4000 пешеходов и 800 транспортных средств. Тем временем, за последний месяц количество людей, которые пересекли админ-границу с Крымом, уменьшилось почти наполовину, на 40%. Это данные Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Украины. Почему же благоустройство пунктов пропуска произошло лишь спустя более чем 5 лет после осуществленной Россией аннексии украинского Крыма? С какими проблемами сталкиваются крымчане при пересечении админграницы? Какие проблемы были решены в ходе реконструкции контрольного пункта въезда-выезда? И какова динамика количества пересекающих админграницу с Крымом сейчас? Об этом будем далее говорить, общаться с экспертом. Это радио «Крым Реалии». С нами на связи первый из экспертов, которых мы пригласили принять участие в нашем прямом эфире. Это, собственно, журналист «Крым Реалии», наш коллега в Херсоне Ирина Домащенко. Она наблюдала внимательно, как сегодня происходило открытие после реконструкции этого, как утверждает чиновник, обновленного, современного пункта пропуска Чангар. Приветствую вас, Ирина.
Добрый вечер.
Итак, что же происходило сегодня? Открытие, в чем важность? Действительно, как вот отмечал министр Крикли и губернатор Херсонщины господин Гусев, что вот очень важное событие, ну, не уникальное, конечно, но весьма важное. Так ли это на самом деле?
Да, действительно. Сегодня открыли пункты пропуска, обновленные после реконструкции КПВВ «Калынчак» и КПВВ «Чингар». Сегодня все ожидали президента, но, увы, он не приехал, как сказал глава Херсонской УГА Юрий Гусев, что его визит не отменяется, он переносится. Поэтому, возможно, все же приедет на открытие сервисных зон, кто знает. Ну, смотрите, мы сегодня общались с крымчанами, с людьми, которые пересекают административную границу. Сегодня КПВВ «Калынчак» открыли в 12 часов, КПВ «Чингар» немножко позже в связи с торжественной церемонией, скажем так, его открытия и визита сюда чиновников. Крымчане говорят, что они приятно удивлены тем, что происходит здесь, и что нынешние КПВВ гораздо лучше отличаются от тех, которые были до этого, и даже лучше, чем на стороне оккупантов. Вот. Многих интересует то, есть ли туалет. Он есть в режимной зоне, достаточно достойно выглядит. Однако, я так понимаю, что в связи с открытием, вот сегодня со всей спешкой, туалеты не были открыты на тот момент, пока там находили журналисты. Но вот мы до сих пор находимся на КПВВ, видим, что горит свет вот в этих вот кабинках. То есть я так понимаю, что их уже открыли. И достаточно много людей даже вот сейчас в темное время суток пересекают административную границу. Что же касается самого КПВВ, самой режимной зоны, то здесь заасфальтирована дорога, есть уложена тротуарная плитка. Сами помещения стали более комфортными для оформления документов, для прохождения, скажем так, таможенной и пограничной части. Есть навес, где можно укрыться от дождя, есть лавочки, есть мусорные баки. Ну и, повторюсь, туалеты, которые даже должны быть, точнее, они видно по табличке, что оборудованы специально для людей с ограниченными потребностями.
Ирина, ну, конечно же, вам удалось пообщаться, собственно, с людьми, которые пользуются услугами этого пункта въезда-выезда. Что они говорят? Довольны ли они?
Да, да, люди довольны. Они говорят, что есть те, кто часто пересекает административную границу. И по сравнению с тем, что было раньше, ну вот, точнее, не идет ни в какое сравнение то, что было раньше на пунктах пропуска. Но вы знаете, есть и такие люди, которые говорили, что в принципе, это и не нужно было ничего, что вот мы вот пересекали границу, ну и собственно, все. То есть, ну, по-разному отвечают, но в основном большая часть людей довольна тем, что здесь происходит. И вот сейчас рядом с режимной зоной мы выстраивают сервисную зону. И вот там говорят, что будет автовокзал, будет центр предоставления административных услуг, будет комната матери ребенка. Здесь уже работает новая почта, и, как сказали, что должен быть открыт еще медицинский пункт, должен заработать уже.
И насколько можно судить о проверке опровергните меня, Ирина, если я не прав, на сегодня пока какого-то вот централизованного, скажем так, вот доставки, чтобы люди имели транспортное средство подъезда к пункту въезда-выезда, но с этим проблемы, да? Или я все-таки не прав?
На самом деле, да, есть большой вопрос в Херсонской области, в приграничных районах с нелегальными пассажироперевозками. Вот, насколько я знаю, что здесь доходило до стычек между представителями Херсонской областной администрации, чиновниками, которые выходили с рейдами, якобы нелегалы не дают работать легальным перевозчикам. Но, насколько я знаю, легальные перевозки, был проведен конкурс, легальные перевозчики есть, но вот вопрос в том, насколько им дают работать. Вот. Да, здесь проблемно добраться к КПВ «Чингар». Ну, если есть собственный транспорт, понятное дело, что это не проблема. Но, тем не менее, вот нам обещают, что этот вопрос будет решен. И вот сейчас передо мной я вижу будущее строение автовокзала. Поэтому надеемся, что качественно улучшится предоставление именно этой услуги.
Ну что ж, да, спасибо, Ирина, спасибо за рассказ. Это была журналистка Крым Реали Ирина Домащенко. Она своими глазами наблюдала, как сегодня открыли после почти двухмесячного ремонта, реконструкции, или как точно сказать, пункт въезда-выезда Чингар. И мы сейчас подключаем к нашему эфиру еще одного участника, главу Херсонской облгозадминистрации Юрия Гусева. Приветствую вас, господин Гусев.
Слава Украине!
Героям слава! Дивіться, ну, на русском, конечно, будем общаться, давай, смотрите.
Конечно, да.
Да, вы утверждали еще до открытия сегодняшнего, после реконструкции этого пункта, что до 4000 пешеходов в сутки около 800 транспортных средств, да, настолько вот может теперь Чингар пропускать, способен на это. Подтверждаете это сейчас?
Да, да, безусловно, подтверждаю. Более того, это не я утверждал, а то Государственная пограничная служба Украины. И хочу сказать, что сегодня новые контрольные пункты въезда-выезда и Чангара, и Каланчак направлены максимально на потребности людей, поэтому там созданы все условия для того, чтобы люди, которые пересекают админграницу и возвращаются из временно оккупированной территории, либо едут на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым, теперь чувствуют, что государство Украина на всех уровнях о них заботится.
Господин Гусев, ну, это не самое важное, конечно. Главное, что после реконструкции пункт, собственно, открыт. Но все-таки немаловажная деталь. Владимир Зеленский, ну, вроде бы как обещал, да, присутствовать при открытии, президент Украины. Почему не приехал? Известно ли вам об этом что-нибудь?
Владимир Зеленский перенес свой визит в Херсонскую область. И, конечно же, мы всегда ждем президента Украины у нас на Херсонщине. И были бы рады, если бы сегодня была такая возможность. Но объективные обстоятельства сложились так, что президент Украины Владимир Зеленский перенес свой визит, и мы его ждем в другой день.
И, господин Гузев, конечно, не может не возникнуть вопрос, почему вот благоустройство пункта пропуска произошло фактически лишь спустя более чем 5 лет после осуществленной Россией аннексии украинского Крыма? Такой термин, срок такой.
Знаете, вопрос не ко мне. Я глава областной государственной администрации сегодня ровно 4 месяца. 15 июля этого года был мой первый рабочий день. 13 июля меня представил президент Украины как раз на КПВ «Чангар», на том старом КПВ, который, ну, фактически не мог качественно обслуживать потребности граждан Украины, которые, повторюсь, пересекают админграницу и едут либо на оккупированную территорию Крыма, либо возвращаются с оккупированной территории в Херсонскую область, например. И за эти 4 месяца мы осуществили большой рывок вместе с Министерством инфраструктуры, лично с министром Владиславом Крикливым, вместе с Укрзалезницей и главой управления господином Кравцовым. Мы более чем, вернее, менее чем за 2 месяца реализовали поручение президента и сделали очень масштабную реконструкцию КПВ. Сегодняшнее КПВ выглядит совершенно иначе, чем то, что было 4 месяца назад во время предыдущего визита президента Украины в Херсонскую область.
Господин Гузев, сумму можно назвать? Во что обошлась эта реконструкция?
Мы сегодня говорили об этом во время открытия новых КПВ. И Укрзалезница, которая реализует этот проект по решению правительства, пока не может сказать финальную сумму. И предварительно глава правления во время предыдущего визита вместе с министром инфраструктуры говорил о том, что сумма будет меньше примерно на 30% от предварительной сметы, которая разрабатывалась в предыдущие периоды, когда заказчиком было другое госпредприятие.
Ну, примерно хотя бы, ну, какие порядки, скажем так, цифр можно же назвать?
Мы говорим про порядок сумм в районе 100 миллионов гривен, которые Украина получила от доноров, и это было засчитано в бюджет Украины, и, собственно, из бюджета они уже выделяли для реализации этой важной задачи.
Господин Гусев, ну, не знаю, слышали ли вы, вот перед вами в нашем прямом эфире принимала участие корреспондентка Кремреалии в Херсоне Ирина Домащенко, она обратила внимание, она пребывала сегодня целый день во время открытия, собственно, здесь, на Чангаре. Автовокзал строится, вот эти все моменты, повязанные с перевозкой. Как здесь ситуация, чтобы улучшение было действительно, потому что много критики со стороны... кто пересекает админграницу?
Действительно, критики много, и в первые месяцы своей работы я создал специальную рабочую группу с участием правоохранительных органов для того, чтобы исследовать законность и легальность пассажирских перевозок в Херсонской области вообще, и в частности на одни границы с временно оккупированной территории, там работают правоохранительные органы, есть зафиксирована масса нарушений закона. Много таких фактов уже получили продолжение в виде там, ликвидации лицензии, вернее, отзыва лицензии и других процессуальных действий, направленных на то, чтобы все перевозки в нашей области были легальными. Мы и дальше работаем над этим. И действительно, в новых сервисных зонах КПВ Чангар и Каланчак будут оборудованы новые автовокзалы, которые будут направлены на обслуживание потребностей людей.
Кстати, вот есть данные, что, дескать, последний месяц резко почти половина, если бы точно на 40% сократилось количество людей, которые пересекают админ-границу с Крымом. Вот ваше наблюдение подтверждает это? И как может сказаться на, значит, этой статистике то, что открыт все-таки после реконструкции Чангар? Господин Гусев?
Вы меня слышите?
Да, слышим, пожалуйста. Да, пожалуйста.
Сезонно всегда в летние месяцы количество пересекающих админ границу всегда больше, и осенью, и зимой количество пересекающих меньше, по крайней мере, меня так информировала государственная пограничная служба. Я не знаю, связано ли это с тем, что были временно закрыты, например, контрольный пункт въезда-выезда Каланчак, и для пересечения одним границы использовался КПВВ Чаплынка, но я убежден в том, что то, что сегодня реализовано и фактически введено в эксплуатацию режимные зоны КПВ Каланчак и Чангар, и это, поверьте, высокого уровня сооружения, направленные на обслуживание людей, на качественное обслуживание. В то же время это временное сооружение, потому что мы понимаем, что это временное сооружение, потому что это временно оккупированные территории, это админ границы, и они в будущем могут быть использованы для других потребностей государственной пограничной службы после возврата контроля над временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым.
То есть после возвращения Крыма в Украину, вы подтверждаете это, все вот это, что сейчас реконструировалось, деньги потрачены, все это, конечно же, не пропадет даром.
Но Крым есть Украина. Вы только что сказали большую ошибку. Крым и есть Украина.
Конечно,
и,
конечно.
И никуда Крым возвращать не нужно. После возвращения контроля...
Де-факто. Де-юре вообще ни о чем говорить. Ну, и возвращение де-факто будет обязательно.
После возвращения контроля над временно оккупированными территориями. Сегодня от студентов Украинской академии лидерства прозвучала идея, чтобы после возвращения контроля над временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым сделать в помещениях КПВВ Чангар музей оккупации. Идея интересная, нужно изучать.
Ну и еще такой вопрос к вам, господин Гусев. Вот, а контрольный пункт Чаплынка, который, собственно, он и как не прекращал работу, все в штатном режиме. Как там ситуация? Может, ну, что-то, какая-то часть реконструкции тоже его коснется или нет? Чаплынка именно.
Нет, мы когда обсуждали с государственной пограничной службой вообще реконструкцию контрольных пунктов въезда-выезда, мы говорили о том, что, наверное, есть целесообразность, чтобы работало только два контрольных пункта въезда-выезда. Это как раз Чангара и Каланчак. Именно поэтому было принято решение о строительстве новых КПВ Чангара и Каланчак. Обсуждалось решение о возможном закрытии КПВ Чапленко, потому что, во-первых, пропускная способность КПВ Чапленко очень незначительная, во-вторых, она находится в непосредственной близости к КПВ Каланчак. И поэтому я думаю, что пограничная служба должна будет принять решение относительно дальнейшей судьбы КПВ Чапленко.
То есть не исключается закрытие Чапленко, да, собственно?
По крайней мере, на отдельных совещаниях мы это обсуждали.
Спасибо, господин Гусев. Спасибо за участие в нашем эфире. Благодарен главе Херсонской облгаз администрации Юрию Гусеву, который принял участие в программе «Радио Крым Реалии». И подключаем к нашему разговору еще одного участника, тоже благодаря прямой связи, помощника начальника Азово-Черноморского регионального управления по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины, господина Максима Сороку. Приветствую вас, господин Сорока.
Да, доброго вечера вам.
Доброго вечера вам. Скажите, пожалуйста, ну, во-первых, вот как бы с конца разговора с господином Гусевым к вам тогда этот вопрос. Чапленко действительно, вот это еще один контрольно-пропускной пункт въезда-выезда, он может быть закрыт, если да, то когда?
Дивіться, я наразі не вповноважений приймати рішення по закриттю.
Ні, ну інформацію може володіти.
Інформація як і в ЗМІ, як і в розмовах людей, які займаються тими питаннями, вона звучить вже не один рік, так як досить невелика кількість людей перетинають КПВ Чаплинка. Наразі, поки він функціонує, люди пропускають. Пропускаємо людей звідти і на території Херсонської області, і в Крим. От. Наразі питання на даний прямо ще зараз час, він функціонує. Mm-hmm. Про закриття саме в даний момент поки не стоїть. От. Поки розвиваємо інфраструктуру для людей, от. Сервісну зону, кражинні зони, КПВ Каланчак, Гар. Вже після реконструкції буде питання стояти і будемо дивитися вже на Чаплинку.
Угу. Тобто не виключено, що Чаплинку навіть реконструюють, а не закриватиме. Так я вас розумію?
Ні, ну поки це взагалі не наші площині лежить. І кошти, і реконструкції займається на даний час міністерство інфраструктури. Міністерство інфраструктури. І по питанню закриттю, це вже буде приймати адміністрація Державної прикордонної служби разом спільно з різними міністерствами, в тому числі, я думаю, що і з Кабінетом міністрів загалом.
Ну и, собственно, возвращаемся к событию дня, нашему основной новости, теме программы, открытию пункта пропуска, пункта въезда-выезда Чангар. Что скажете, господин Сорока, по поводу этого? Действительно, это, конечно же, важный момент и ваш комментарий в этом плане.
Ну, что касается Державной прикордонной службы, при реконструкції цих КПВ були враховані ті рекомендації, ті зауваження від нашої служби, які йшли, щоб і для людей, і для військовослужбовців Державної прикордонної служби були створені умови для якісного оформлення. І в першу чергу це комфортне оформлення громадян під час перетину адмінмежі. З нашого боку, що стосується нас, це якісні місця несення служби, от, які дозволяють там збільшення кількість віконець для паспортного контролю. Це тепло, уют, будь-яку пору року, це навіси, як для прикордонників в першу чергу. Це окремі модулі для відпочинку, прийомної їжі, тобто вольєри для собак. Тобто всі необхідні умови, щоб військовослужбовці Державної прикордонної служби здійснили якісно свої завдання, виконували, вони є. От, що стосується для громадян, які перетинають і здійснюють саме прикордонний контроль, бо ми відповідаємо за це, і плюс режим. По-перше, режим якісні відеокамери, відеоспостереження стоїть, яке дозволяє повністю контролювати весь контрольником в'їзду-виїзду. І громадянам, в першу чергу, понятно, куди йти, який напрямок руху для пішоходів, для машин, які прямують, якісна розмітка. По-друге, перевірка транспортних засобів. Під час перевірки транспортних засобів вони знаходяться під навісами. От, люди, які виходять, перевіряють документи, вони вже під навісами, дощок вже не капає на них. Так само для пішоходів. Вони вже здійснюють прикордонний контроль і митний контроль, оформлення в окремих приміщеннях Ну, тобто заходять і вже там, дійсно, там кабінки в окремому приміщенні знаходяться. Ну, тепло, уютно. Mm-hmm. Ну, і в самому інфраструктура сама розвинута так, щоб для громадян були вбиральні по їхньому руху. В обидва боки є вбиральні. Тобто без порушення режиму в контрольному пункті вони можуть зайти по своїх справах, потім піти далі без порушення режиму.
Ну и такой также вопрос, который я адресовал уже предыдущим участникам нашей программы. Статистика ведется, действительно ли фиксируется уменьшение количества людей, которые пересекают админграницу, или на самом деле это сезонные колебания, как отмечали наши предыдущие участники эфира?
Дивіться, є, якщо брати постійно зрівнювати якісь там місяця, то є сезони. Якщо брати ми по рокам...
От, найцікавіше по роках, так.
От, то з 14-го року, ну, 14-го рік там тільки ми беремо статистику з травня місяця, але загалом брати цей період, не так от 15-го року, повний рік, по на даний момент, то йде зменшення. От, на даний час, в 19-му році, на рівні 18-го року. Але з початку 14-го року це постійне зменшення.
Угу. Якісь причини цього можна назвати, по вашому мнению?
Ну, дивіться, після анексії Криму досить багато людей ще мали родинні зв'язки, мають на даний час. От. І з часом, ви розумієте, що і бізнес пішов, і люди пішли звідти, звернулися хто на материк, хто вирішив поїхати до родичів на анексовану територію. Ну, тобто, це вибір кожного людини. І з кожним роком просто число людей, які мають родинні зв'язки, воно, певно, міняється трохи. Ну, от, міняється точка зору на цю анексію Криму. Тобто, тут багато причин, які спонукають людей не їздити, наприклад, або їздити, ну, тобто, по-різному. От, в даному випадку зменшення є. От, і в першу чергу це направлено на те, що період анексії збільшується і кількість людей зменшується.
І маленький ще вопрос на завершення нашого розмови, господин Сорока. Взагалі ситуація, учитывая, конечно, контроль по можливості осуществляється українськими пограничниками з учетом действий противоположной стороны России, агрессора, анексию осуществившей государства, то вот в этом плане, какая ситуация на админ границы?
Ситуація в нас стабільна. Ми здійснюємо свої повноваження в межах наших обов'язків, в межах наших прав, повноважень. От, сумісно, ми не самостійно. Це здійснюється сумісно з Збройними силами України і іншими військовими формуваннями, іншими службами, працівниками, які так само покладено обов'язок по забезпеченню охорони порядку і безпеки саме на адмінмежі і тих територіях, що прилягають до Криму. Значить, ситуація під контролем, і у разі будь-яких там дій ми зможемо дати необхідне відсіч.
Спасибо вам большое, спасибо, господин Сорока. С нами на связи был Максим Сорока, помощник начальника ЗОВа Черноморского регионального управления по вопросам взаимодействия со СМИ Госпогранслужбы Украины, еще один участник нашего эфира, экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин с нами. Добрый вечер, господин Бабин.
Доброго вечора.
Доброго вечора. Ну, ваш коментарий. Действительно, это большое достижение, как мы слышали, и господин Гуси в эфире Радио Крым Реали, в Фейсбуке министр Крикли говорят о рекордных даже сроках реконструкции на Чангаре этого пункта. А ваша оценка?
Ну, строки дійсно стислі. Всі ми розуміємо, що це виконання завдання президента, яке він поставив, коли відвідав Чангар, і воно в цілому дійсно виконано. Було б, звісно, добре, що і наступні завдання, які президент ставить по Криму, також виконувалися. Це могло б тут бути доброю традицією.
Які саме завдання? Назвіть найнагальніше.
Ну, я думаю, що їх має називати саме президент.
Угу. Ну, на ваш погляд, що варто зробити, крім реконструкції пунктів в'їзду і виїзду?
Ну, все ж таки, питання в'їзду-виїзду, їх облаштування, це важливо, як і надання адміністративних послуг громадянам. Звісно, ці всі питання, вони насамперед ну, правозахисні, гуманітарні. І, звісно, їх не слід змішувати з завданням деокупації чи протидії російській агресії. Це трохи інше. Ми маємо забезпечити нашим громадянам гідні умови перетину адмінмежі. Це нарешті зроблено. На жаль, тривалий час це гальмувалося через низку факторів. Перше, це, звісно, корупційний. З двох вимірів не лише спроби ну, в цей бюджет КПВВ вкласти зайві гроші, це ж не моя особиста думка, це підтвердив і міністр Криклі з власними заявами, що коли вони перерахували ці бюджети, виявилося зменшення сум там навіть, мабуть, в рази. що яких слід виділити для облаштування. Друге питання – це політичне. Наскільки має бути стаціонарними ці пункти? І відповідно на сьогодні є якісь компромісне, сподіваюсь, бачення цього, бо все ж таки це не державний кордон, і має бути певна все ж таки констатація тимчасовості цього всього, але водночас із забезпеченням гуманітарних потреб. Також величезні проблеми, які на сьогодні не вирішені, це легальне перевезення. І проблема, яка є занадто політизованою, це надання адмінпослуг. Росіяни хочуть, щоб це було біля адмінмежі, їм цим так це простіше контролювати. На жаль, багато хто і в Києві розділяє цю думку, але все ж таки є практика життя. Центр надання адмінпослуг відкривається в громадах. От нещодавно в Теплинці відкрили дуже потужний європейського рівня центр. Він буде в Каленчуку.
Спасибо, к сожалению, да, наше время ограничено. Спасибо большое, господин Бабин. Спасибо вам. С нами на прямой связи был экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин. Вы слушаете радио Крым Реалии.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Тема дня.
Вы слушаете «Радио Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская и Александр Лащенко. И мы решили вот сегодня еще успеть такую важную тему обсудить о будущем украинского прихода Православной Церкви Украины на полуострове. Дело в том, что суд в России накануне отклонил кассационную жалобу Православной Церкви Украины в Крыму на выселение из собора в Симферополе. Представители ПЦУ пытались оспорить решение Российского министерства имущественных и земель отношений Крыма о расторжении договора аренды собора в центре крымской столицы, но суд в российской Калуге кассационную жалобу отклонил. В российском Минимуществе Крыма ранее поясняли требования крымской епархии УПЦКП, а потом уже со временем Православной Церкви Украины, покинуть здание кафедрального собора в Симферополе окончанием срока действия договора с епархией УПЦКП, которая перешла в созданную Православную Церковь Украины. Радио Крым Реалии не единожды рассказывала об этом в своем эфире, и подробнее об этом деле вы можете почитать и на сайте Крым Реалии. Но вот я напомню только, что 24 сентября в Управлении Российского Министерства юстиции Крыма третий раз отказали в регистрации украинского православного прихода на полуострове, и вот накануне было решение суда в Калуге, который отклонил жалобу, с помощью которой Православная Церковь Украины в Крыму пыталась добиться все-таки возможности проводить службы в храме в Симферополе. Перед эфиром радио Крым Реалии связалась с архиепископом Крымской епархии Православной Церкви Украины Климентом. Мы задали ему вопрос, как он прокомментирует решение российского суда и как будет действовать дальше. Но владыка Климент отреагировал достаточно резко, он вообще сначала отказывался комментировать, но потом он пояснил, что сейчас его позиция такова, что он все-таки ожидает, что украинское государство как-то отреагирует на сложившуюся ситуацию. Давайте послушаем, что он сказал.
Моя точка зрения такая, больше никому никаких интервью я не даю. На все вопросы пусть отвечает теперь государство Украина и руководство церкви. Все, это моя позиция. Я больше никому никаких заявлений, комментариев по сложившейся ситуации не даю. Потому что за 5 лет уряд Украины не сделал ничего, чтобы защитить верующую православную церковь Украины в Крыму. Ничего. И поэтому пусть сегодня комментарии дает представитель церкви, пусть сегодня комментарии дает премьер-министр, пусть сегодня дает президент Украины, пусть сегодня дает представитель президента, пусть сегодня министр культуры, пусть власть даст ответ, почему они допустили то, что сегодня произошло в Крыму. И почему церковь Киевского патриархата, не церковь Киевского патриархата, а православная церковь Украины, украинская православная, она в состоянии полного уничтожения. Вот пусть они теперь дают ответы. Я от них хочу услышать ответ. Предстоятель, зная, что вчера состоялся суд, до сих пор не позвонил и ничего не написал. Юраш, директор департамента, зная, что произошло, сегодня от Министерства культуры никакого заявления не было. На той неделе был суд по поводу сноса церкви в Евпатории. Церковь, руководство Православной Церкви Украины сделало заявление 6 ноября относительно того, что в Евпатории принимается решение снести церковь. Министерство культуры сделало заявление. Вот вам ответ. Поэтому теперь пусть они несут ответственность полностью. Я говорю, мое заявление теперь, единственное, что мое заявление, что в Украину я больше не приеду до тех пор, пока вопрос с церковью не будет решен на уровне кабинета министра Украины. Пока я не получу все необходимые документы на то, что это здание принадлежит управлению епархии. Это мое официальное заявление, моя официальная позиция на все то, что произошло. Что я называю одним словом предательство. Нас предали.
Это был комментарий архиепископа Крымской епархии Православной Церкви Украины Климента. Я напомню, что, во-первых, подконтрольное России Министерство юстиции Крыма отказали в регистрации украинского православного прихода на полуострове. Кроме того, накануне суд в российской Калуге отклонил кассационную жалобу Православной Церкви Украины в Крыму на выселение из собора в Симферополе. Таким образом, представитель Православной Церкви Украины пытался добиться возможности для прихожан Православной Церкви Украины в Крыму служить, присутствовать на службах, проводить службы в храме в Симферополе. К нам по телефону присоединяется представитель Православной Церкви Украины, архиепископ Евстратий Заря. Владыка Евстратий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы слышали, что сказал нам сегодня владыка Климент. Ну вот как вы прокомментируете, видите, он так очень эмоционально отреагировал. И что теперь, ну вот что будет теперь с украинским приходом в Крыму?
Ну, во-первых, нужно отметить, что действия, которые совершаются против прихода Православной Церкви Украины, совершает российская власть. Не украинское государство совершает эти действия, не украинская церковь совершает эти действия. Эти действия совершает российская власть. И виновна в тех последствиях, которые переживают православные украинцы в Крыму, вина и ответственность за это лежит на российской власти. Я могу прекрасно понять позицию владыки Климента, который видит и знает, что изменить позицию российской власти никакими методами не можно. Вот совершенно невозможно. И эмоционально тот весь гнев и то невосприятие этих действий, которые у него есть, то, как с ним поступает оккупационная власть, как поступает с общинами, которые он с нуля фактически строил в Крыму на протяжении последних 20 лет, он ищет, куда этот гнев излить и каким образом отреагировать. И тут нужно просто понять эмоциональное состояние, когда нет и не видно никакой возможности, как можно в этой ситуации защитить права.
Но Православная Церковь Украины из Киева поддерживает как-то архиепископа Климента, потому что, видите, он, например, сказал, что предстоятель Православной Церкви Украины Епифаний никак не отреагировал, по крайней мере, по его версии.
Предстоятель Православной Церкви Украины на каждой встрече, которая происходит с представителями украинской власти, на каждой встрече, которая происходит с иностранными дипломатами, во время визита в Соединенных Штатах Америки, на каждой встрече с каждым представителем и общества, и американского государства. То есть всюду, где только возможно, он говорит об этом. И каждый раз приводит пример гонений, и каждый раз просит помощи, поддержки и защиты у всех, у кого только это возможно.
Позвольте мне уточнить, у вас...
Это первое. Второе. Вот только что буквально 30 минут назад закончилась встреча с министром культуры Украины, где, опять же, об этом было сказано. И министр культуры сказал, что он берет просто как неотложное этот вопрос и будет со своей стороны делать все для того, чтобы отреагировать. Потому что мы говорили то же самое, что 5 лет мы, как церковь Киевского патриархата, теперь как Православная Церковь Украины, обращаемся и просим разрешить то, что должно быть разрешено со стороны Украины, передать, официально передать помещение храма епархии Православной Церкви Украины. А этот вопрос не решается.
Это зависит от Министерства культуры, правильно я понимаю? То постановление Кабмина, о котором говорит...
Постановление должно быть принято кабинетом министра, и так как за религиозные вопросы отвечает Министерство культуры, то соответственно, сопровождать принятие кабинетом министра этого решения – это полномочия Министерства культуры.
Я поняла. Ну, спасибо вам большое. Это был представитель Православной Церкви Украины, архиепископ Евстратий Заря. Я напомню, что мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждаем ситуацию, которая сложилась вот вокруг Крымской епархии Православной Церкви Украины. Накануне суд в российской Калуге отклонил кассационную жалобу ПЦУ в Крыму на выселение из собора в Симферополе. Кроме того, в сентябре Российское Министерство юстиции Крыма, подконтрольной России, в третий раз отказало в регистрации украинского православного прихода на полуострове. Вы слышали, что сказал архиепископ Климент, что он вообще не планирует теперь ехать на материковую часть Украины, пока не будет решения украинского правительства о возможности распоряжаться храмом в Симферополе. Вот о том, как на это реагирует Министерство культуры, мы расспросим у Ивана Папаяни, начальника отдела мониторинга деятельности и регистрации уставов религиозных организаций Департамента по делам религии и национальности Министерства культуры Украины. Иван, добрый вечер.
Добрый вечер.
Можно у вас уточнить вот этот вот вопрос, и даже Евстратий Заря, он упомянул об этом, что добивались на протяжении 5 лет от Министерства культуры, в частности, передачи постановления и передачи возможности управлять храмом в Симферополе непосредственно приходу. Почему это не было сделано?
В юридическом плане это очень сложная задача, которую нужно очень четко перед тем, как и сделать такое решение, издать такое решение, нужно очень четко выверить все юридические нюансы этой проблемы. Вы знаете, что есть закон, который запрещает... Эта территория оккупированная, и Украина не контролирует эту территорию. Исходя из этого, мы... не можем никакие юридические действия относительно имущества на той территории, на оккупированной территории. Никакие юридические действия мы совершать не можем. Однако, исходя из того, что складывается такая сложная ситуация, это не несколько раз при личных встречах было доведено до архиепископа Климента, что Министерство культуры сейчас активно работает над тем, чтобы выработать четкую юридическую структуру вот этой вот передачи, и как только мы будем видеть, что это решение не принесет никакого вреда ни самой церкви, ни государству, мы принимаем такое решение. Ну, дело остается за малым выписать четко юридически это решение. Для того, чтобы мы могли также, исходя из этого решения, и в международных судах представить и показать, что идет вот такая вот атака на Православную Церковь Украины, и показать, как оккупанты поступают с автокефальной независимой церковью.
Просто сколько на это может еще понадобиться времени? Потому что сейчас, по факту, приход Православной Церкви Украины в Крыму, он остался без регистрации и теперь уже по факту без храма, где он может проводить службы. Я так понимаю, что эмоциональная реакция владыки Климента на эту ситуацию связана с тем, что сейчас, по факту, прихожане и сам Климент, он находится там, ну, в очень сложных условиях.
Я это прекрасно понимаю, но эмоциональная реакция в такой сложной ситуации, эмоциональная реакция не всегда приводит к позитивным результатам. Сейчас мы работаем над этим вопросом, и я думаю, что в ближайшее время мы сможем выработать ту схему, именно юридическую схему, которая даст нам возможность четко выполнить вот эту задачу.
Буквально последний такой вопрос к вам. Вот нам только что владыка Евстратий Заря, он сказал о том, что якобы уже министр культуры Владимир Бородянский пообещал, что он как-то тоже будет пытаться повлиять на эту ситуацию. Известно ли вам что-то об этом и об этой встрече в частности?
О встрече пока что еще не было известно, но и пока что мы еще не имеем из официальных источников никаких материалов по этому делу. Но работа по этому вопросу ведется. Я думаю, что сейчас, если министр поставил такой вопрос и пообещал уже, я думаю, что она сейчас будет интенсифицирована, и я думаю, что в ближайшее время мы...
Спасибо вам большое. Это был Иван Папаяни, представитель Министерства культуры Украины. Я напомню, что мы вот в эти 15 минут обсуждали ситуацию, которая сложилась с украинским приходом Православной Церкви Украины в Крыму. Поговорили мы сегодня и об обновленных пунктах пропуска на админгранице аннексированного Крыма с Херсонской областью. Вы найдете наши эфиры на YouTube-канале «Крым Реалии», а расшифровки на сайте «Крым Реалии». Это были Елена Римовская, Александр Лащенко. Хорошего вам вечера.
Всего доброго.